Слава нашему Господу! Мы с вами в начале собрания. Мы сегодня прочитаем одну из, как правильно выразиться, очень щепетильных, серьезнейших мест Священного Писания, говорящих о вопросе, а мудрый человек вычерпывает, и вычерпывает он. Сердце человека — глубокий колодец, и мудрый вычерпывает его. И Иисус говорит: вот та вода, которую я даю, если справедливо человек будет называть вещи своими именами, только тогда он это получит. Тогда, говорит, эта вода, если он еще и захочет ее пить, то она сделается у него источником воды, текущей в жизнь вечную. Из чрева потекут источники воды живой. Вопрос сердца. Это серьезная вещь. Но мы в начале собрания, это местописание, которое сейчас будем читать у Даниила, оно у нас должно быть в теме. Поэтому, Боже, помоги предельно бодствовать, потому что это очень серьезные вопросы, на которые зачастую христианство не собирается, не все, но немалое количество, не собирается отвечать и не собирается задумываться так легкомысленно, поверхностно. Что ты хочешь? Главное, что вот он нас полюбил и нас спас. И на этом точка. И даже аж на небеса посадил. Но у Даниила, 10 глава, там выше говорится о том, что было видение, и был муж Божий, и Божий муж. Ангел Господень коснулся, и это, говорит, сила настолько, говорит, меня коснулась, что, говорит, я не выдержал и упал, как мертвый. Но приблизительно такая форма, так описывается в Священном Писании, к примеру, когда в книге Откровения Иоанн возлежал на груди нашего Господа, все это было хорошо. Но когда услышал позади себя голос и обернулся, то успел увидеть ноги раскаленные, как в Халькаливане, там или как. Вот. Голос, один голос только чего стоил, как глаз множества вод. Я, говорит, упал, как мертвый. Вот интересно, при Божьем присутствии упасть, как мертвый. Но сегодня мы не об этом. И здесь у Даниила, в 10 главе, можете догонять, Даниила 10, мы в начале собрания пока. Вот, и здесь описывается, что он, говорит, поставил меня, вот, и коснулся, и стал влагать слова. Сегодня мы всего касаться не будем, потому что нет у нас направления, но определенную деталь. Здесь такая фраза. С 10 почитаем по 12, но в 12 наше внимание, и мы будем в начале собрания молиться. «Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих». Ну, как читаю, так понимаю, на четверенках стоял. «И сказал он мне: Даниил, муж желаний». Вот такое бы обращение ко мне, к тебе, к вам, к нам, чтобы Бог сказал в адрес человека, муж, не в смысле муж, глава семьи там, или жена, а муж. Ну, в свое время Иову было сказано: встань, припаяшься, встань, как муж, я, говорит, буду тебе задавать вопросы, ты, говорит, мне будешь отвечать. А потом через время Бог говорит: встань, припаяшься, Боже, ну ты же уже один раз сказал мне, я же Иов выслушал, сделал. Раз Бог второй раз сказал, значит, это были определенные соображения, какие-то причины. Мы сегодня этого не касаемся. А тут Бог говорит: Даниил, муж желаний. Действие хотения Бог производит в людях. Как сказать? Во всех? Бог силен произвести, но не насильственным методом. Добра охотно дающего или откликающегося любит Бог. И вот чтобы в нас Бог произвел действие и хотение или детальность желания, и чтобы мы стали мужами, женами, отроками, отроковицами желаний. Чьих желаний? Своих? Зачастую у людей свои желания, и они прикрывают даже местами Священного Писания. Зачастую Богу диктуются многие вопросы. Вот я желаю, ты вот должен мне, и без всяких разговоров, и даже требующих у него исцеления, в одни плоти он исцелял. Слово «требующий» говорит о вопросе, сегодня касаться этого не будем, что оказывается, кому-то не полезны эти вещи. Какие? Исцеление. К Как? Потому что это, ну, определенное, не будьте как конь, как лошак, челюсти которого нужно обуздывать уздой. С каких это пор овцы народа Господнего, или овцы двора его, или овцы его руки и пажити, и он пастырь, и вдруг лошаки. Здорово, не? Это к членам церкви, да? Ну, сегодняшнее христианство. Ну, тогда же говорилось к евреям, а сегодня, надо понимать, это говорится христианству. Ну и что вы говорите на иных языках? Ну и что у вас за плечами духовный стаж? Ну и что вы уже, знаете, почетные прихожане или члены церкви по местных собраниях? Это, говорит, не играет роли. Ну, челюсти ваши, говорит. Надо обуздывать уздою, да или нет? Как? Не может такого быть. Иисус сказал, говорит, я получил от Отца заповедь, что говорить и что передавать. А мы, когда говорим и передаем, мы получили заповедь? Или лопочем своими языками? Что, неправильно? А потом приходится, Господи, да что же мы наговорили? А он сказал, говорит, жизнь и смерть во власти твоего языка. Я слов своих осудишься и оправдаешься. Церковь Христова на суд не приходит, потому что верующий Сына Божьего перешел от смерти в жизнь. А те, которые удостоятся прийти на суд после смерти, это уже не в числе народа Божьего. Но не об этом, но все-таки и об этом тоже. Итак, Даниил, муж желаний. Вникни в слова, которые я скажу тебе. Что сделай? Вникни. Что это такое? Вникни в слова, которые я скажу тебе. И стань прямо на ноги твои. Значит, с четверенок подняться на ноги. Возможно, не исключено. Но зачастую бывает эта форма «встань на ноги» – это внутреннее «встать». Внутреннее «встать» – это определиться со многими вопросами. Младший сын у свиного корыта сказал «встану». Пойду к отцу моему, встану, физически даже еще не встав. А если он и стоял, он сказал, встану. Священное Писание в малых посланиях апостола Павла Нового Завета говорит, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Господь. Так осветит тогда, когда ты воскреснешь из мертвых, а воскреснешь из мертвых только тогда, когда ты встанешь, когда ты захочешь встать. Внутреннее встать – это серьезные вопросы. Можно физически встать, это ни о чем не говорит. Но внутреннее, когда дьявол видит, что мы встаем во имя Господня, кто-то говорит, я гоню дьявола, я гоню мысли, да не надо их гнать. Как? Ну написано, противостаньте твердой вере и убежит. Да, я говорю, вы не тем занимаетесь. Почему? Вы лучше скажите, какие он вам мысли приносит? Потому что, принося вам мысли, он продал и себя, и вас. Как? Потому что в эти мысли, чувства, хотения и желания, видите, написано «муж желаний», он показывает, что внутри тебя кого-то сидит, живет нечто, и оно кричит, «Слушай, не дают есть, не дают расцветать греху, ну ты же принеси». И он приносит мысли, чувства, хотения и желания. Кто? Скажите, пожалуйста, а мы умеем разбираться в те чувства, хотения и желания, которые у нас проявляются в жизни, от Бога ли они? Дальше, все хотения, чувства, желания, мысли, всегда ли у нас от Бога? Ну, давайте. И вот, понимаете, что получается? Если этот анализ сделать, и дай Бог или не дай Бог услышать, сатана говорит, и я тебя с миром принимаю, мы с тобой. О-о. Мы с тобой. Если сатана говорит о ком-то из нас, Господи, помилуй. Так поступающие Царствие Божие не наследуют. Правда, нет? Да не важно, что члены церкви. Да не важно, что говорящие на иных языках. Принявшие Духа Святого. Водное крещение, обещание Богу доброй совести. Это все важно. Но не это важно. Вот идет не с мира сего, и во мне не имеет ничего. Вот что важно. Но мы пока в начале, а уже в теме. И стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Знаете, как это звучит? Чтобы вот сегодня мы с вами в очередной раз получили живое слово от Бога, которое Он определил, хлебы предложения благословенные и преломленные. И Он будет напоять свой сад, цветник, виноградник. Мы должны внутренне встать. Если мы не можем внутренне встать, то мы можем мимо ушей пропустить. Можно слышать и не слышать, смотреть и не видеть. слушать и не понимать, не воспринимать. И стань прямо на ноги, твои бы к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Да, физически встал, это правда. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое. Здесь очень много что-то сказано. С первого дня того, с которого того какого-то дня, ты, Даниил, взял свое сердце и расположил, раскрыл. Оно расширилось. Павел пишет, вам не тесно в нас, но в ваших сердцах тесно. В равное возмездие, как детям говорю, распространитесь и вы, чтобы Слово Божие вселялось в вас обильно со всякой премудростью. Если говорит, это не происходит, на это есть определенные причины в вас же самих находящиеся. Еще раз. С первого дня, как ты расположил сердце твое. Вопрос, насколько ты расположил? Насколько мы располагаем наши сердца? Это серьезнейшие вещи. Чтобы это было понятно, Иисус сказал, если вы любите меня, то будете возлюблены Отцом, я явлюсь сам. Это о многом говорит. Да. Но иногда ни о чем. Как ни о чем? А разве не он явился к седьмой церкви книги Откровения и сказал, я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, и бесполезно, это его церковь. И вдруг хозяин церкви стучится в свою собственную церковь и войти не может. Здорово. Чем эта церковь отличалась от Суламит? Он стоял и никак. Бог сказал, я произведу действие в Аароне, и он с Египта выйдет тебе в пустыню, Моисей, и вы встретитесь. Я, говорит, никакого посланца туда посылать не буду. Но посланцем будет духовное действие, и его сердце Ааронова откликнется. Ему захочется, что Бог ему открыл, Аарону. И Аарон пошел, и он увидит тебя, говорит, и возрадуется, у вас будет встреча. В пустыне назначена встреча. Где назначена была встреча у возлюбленного с Суламитой? В доме? А может, уже в пустыне? Она и в пустыню к нему не вышла, и за город не вышла, и к воротам, и по улицам не шла, и из дома своего не вышла, и к порогу своему не поднялась. Как? Как? Он сказал, если любите, то будете возлюблены отцом, я явлюсь, и вот я явился в книге Откровения. Ты говоришь, не знаешь, что ты? Ты думаешь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Это же не материальные, не физические данные. Это же не здоровье физическое, это же не деньги. Это духовные вопросы. И церковь, и в церкви, и все, что положено, как положено. И скамейки, если там были все переполнены, и все виды служения существовали. И все было нормально, вроде бы так. Ну, для видимого взгляда. Мы знаем, что там написано. Иисус сказал, что меня, говорит, в этой церкви нет. Он такое не говорил. Так не написано. Написано. Где написано? Вот в той фразе, где он сказал, все стою у двери и стучу. Эта фраза говорит, Иисус сказал, меня внутри этой церкви нету. Я стою за порогом этой церкви, за дверями этой церкви. И я стучусь у двери этой церкви, потому что меня внутри нету. Ну тогда или как? Или как вы понимаете? Как такое может быть, скажите? Он говорит, если кто услышит голос мой и откроет, Боже, ну нет. Ну раз ты стучишься, он обязательно встанет и обязательно откроет. И откроет аж все створки дверей, чтобы ты пространным ходом вошел, чтобы косяки поколебались от славы твоей. Иисус говорит, да нет. Услышать, что он услышит, это один вопрос. А откроет или нет, это другой. Потому что Иисус сказал, если кто услышит, значит откроет. Нет. Если кто услышит, то обязательно откроет. Нет. Если кто услышит, то никуда не денется и откроет. Нет. А как? Если кто услышит, и откроет. Во ужас! можно услышать и не открыть. Суламита сделала именно так. Услышала и не встала, и не открыла. Но мы все еще в начале собрания. Да нет, мы уже в продолжении темы. Еще раз и молимся. С первого дня, как ты расположил сердце твое, в чем, к чему и насколько. Ты расположил так, чтобы сын и отец вошли и обитель сотворили. Ты расположил сердце так, чтобы... Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, и вот когда говорит о ваших сердцах, не будет тесно, вы ведь расширитесь, то Бог сказал, отделитесь от нечистого, я приму вас и буду вашим Богом, и вы будете моим народом, и я войду в вас, и что буду делать? Ходить. Чтобы Бог ходил в моей, твоей, вашей, нашей внутренности, вот эту фразу вот сюда. С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны. Боже, насколько мы согласились, чтобы теперь твои слова были услышаны. Чтобы ты говорил к внутренности нашей по сердцу. Это хорошо звучит, но бывает нашему сердцу необходимо, знаете, как тем двум идущим в Эммаус, надо было их, образно говоря, как за грудки взять и стряхнуть, медлительные и несмысленные сердцем, чтобы веровать всему, что написано. Вот сначала надо встряхнуть, а потом из всех писаний говорить. Ну, а мы в продолжении начала собрания, вставшие, будем молиться. Молимся. Владыка Божий, большой благодарности пред Твоим лицом. Вот это величайшее благословение, которое Ты определил для нас. Хлебопредложение, приготовленное, преломленное, предварил приход каждого из нас. Собрал коптицу птенцов под крылья свои. Дарвал возможность, чтобы нам радоваться и торжествовать, потому что есть наш Бог и Отец, и мы Твои дети, и Твое наследие. Владыка, мы благодарны Тебе, потому что жизни наши не прерывались в неготовности. Ты удостоил нас этой возможности, чтобы не только называться, но и быть детьми Твоими. Чтобы наша внутренность откликалась тогда, когда Ты производишь действия, хотения и желания по Своему благоволению и изволению. Боже, чтобы Слово Твое так проникало во внутренность нашу, и чтобы мы ликовали, торжествовали, ну, чтобы сердца наши всегда горели от Твоего присутствия, от присутствия Твоего Слова. Боже, мы благодарны Тебе, что мы в Твоем саду, цветнике, винограднике, что сад Твой, Ты напояющий всякое и каждое мгновение. И мы благодарны Тебе, веди дальше нас, овец Твоих. Боже, а мы, чтобы слушались голоса Твоего, и за Тобой шли, и Ты сказал, таковые во тьме не останутся, и над нами будет исполняться благословение Святой. Будет освящаться еще. Ты праведный, творить правду еще. Боже, и мы благодарны за эту величайшую милость Твоего благословения. Боже, что Ты нам в определенный раз даруешь эту возможность, как некогда псалмопевцы говорили, конкретный, если сказать, Давид, чашу спасения приму. Боже, чашу спасения, даровавший наследию Твоему, каждому из нас, и знающий наши вопросы, необходимости, переживания, волнения, тревоги, нужды, даже те, которые бывают перед собранием, до собрания мешают нам, или мы переживаем о чем-то, или рассуждаем о чем-то. Господи, чтобы это все отдать Тебе, Владыка Божий, потому что Ты печешься и заботишься о нас, о наших домочадцах, мужья, жены, родители, дети, у кого какое семейное положение, это не играет роли. Главное, что Ты наш Бог, Отец, и мы Твои дети. И да будет нам покойно в тени крыл Твоих. Наполняй Твоей славой. Благослови, разумеется, слово, которое Ты определил сегодня для каждого из нас. Прими благодарность. Будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Поскольку нас Бог сегодня в очередной раз благословил в начале собрания, и у нас тема началась от начала собрания, мы продолжаем тему. А почему тема серьезная и глубокая? Боже, помоги предельно бодрствовать и находиться в молитвенном состоянии, потому что мы идем в линии благорасположенности или как его назвать, благорасположенности чего? Ради. Зачем? Для какой цели? Почему? Потому что Священное Писание это очень глубоко раскрывает многие вопросы, и сказано в Новом Завете, да и в принципе от Бытия до книги Откровения, если внимательно посмотреть, Слово Божие – это как зеркало. И есть вопросы, на которые люди, мы говорим пока в сегодняшнем времени, христианстве, апостол Павел и апостолы писали, это начало церкви было, первоапостольское время. И он говорит, странные вещи. Недавно наш Господь был во плоти, недавно вознесся во славе, недавно Он был распятый, недавно сошествие Святого Духа. И вот, ну не сразу же послания стали писаться, правда? Послания, чтобы писать, надо писать кому-то, значит, должны были образоваться церкви. Значит, церкви образовались, потому что из синагог вышли те, кого попросили оттуда, выгнали евреи, язычники, и образовались церкви. И вот к этим церквам апостолы ходили, трудились в этих церквах, писали послания. Человек, говорит, слушающий Слово Божие, подобен тому, как в зеркале рассматривает свои черты лица, но отходит и потом забывает, каков он есть. Потому что не вникает в этот закон Слова Божьего, а с другой стороны, вникая в Слово Божие, не вникает в самого себя. Павел апостолу, апостолом, как его назвать? Да нет, не апостол. А кто он, Тимофей? Да нет, не апостол. А кто же он? Ну, епископов рукополагал. Старший епископ? Да ладно, значит, не апостол дал. Как бы ни называли. Апостол Павел ему пишет, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, так поступая с себя, спасешь и не только себя, но и слушающих. Хм, как это так? Слушайте, это такое помазание находится на Тимофее, на Тите, и вдруг им необходимо вникать в Слово Божие, в самих себя и заниматься постоянно по-другому, иначе они не будут спасены. Ну так же не читается, нет? Да, так не читается. Но оно же так написано. Если вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, так спасешь. По-другому, если ты не будешь вникать в Слово и в себя, то себя не спасешь. Но других, возможно, спасешь, это уже детали, понимаете, на предмет того, что Бог отвечает не за того, кто говорит, а за то, что передается из слов Господних. И Бог совершает. Сегодня вопрос не об этом. Вопрос по-другому. Как первоапостольские церкви могли умудриться, другое слово не скажешь, вдруг при таком действии Святого Духа, явлении помазания Божьего на апостолах, и сами апостолы эти были проповедники, благовестники, или как сказать, как родители, через которых так образно апостол Павел сказал, говорит, у вас тысячи наставников, но мало отцов, я родился в Христе Иисусе благовествованием. И вдруг, понимаете, народ сидит в церкви новозаветней, такое действие Божьего присутствия, и вот они слушают темы проповедей, вникают в Священное Писание и забывают, какие сами. Как такое может быть? По-другому ставим вопрос. Если такая хромота, это же хромота, или как это? Это же ненормальность. Если такое состояние умудрялось найтись в первоапостольские времена в этих церквах, то насколько это проблемнее стало на сегодняшний день? Это чтобы нам увидеть, кто мы и что мы. Обычно говорят, если народ начинает слышать такие глубокие темы, они начинают разбегаться. Да, это правда. Они теряют всякий покой ложный. Они теряют всякий мир ложный. Или мир, который дает мир сей, окружающий. Иисус сказал, я мир мой даю, не такой, как этот мир дает. Я мой мир даю. Мой мир... Это интересные вещи, но сегодня мы в этом направлении пока мест не будем рассматривать. Нам необходимо рассмотреть располагаемость сердца. И удивительно то, что зачастую люди хотят, чтобы их сердца расположились. По каким-то причинам определенным сердца не располагаются. Но чтобы расположить сердце, его можно подкупить. Многих зрячих подарки сделали слепыми. Дальше. Это ты вот говори мне, говорит человек, такие слова, которые бы расположили мое сердце, иначе оно не может расположиться. Чтобы было понятно. В каких-то темах мы разбирали такой очень известный случай. Брат Сереж, молодой человек, говорит, вот я читаю Слово Божие, мне, говорит, очень трудно. Но если я включаю железный рок, там, понимаете, хэви-металлы всякие и тому подобное, вот эти вот бесовские песни и музыки, то вот у меня как-то получается, и я под эту музыку, под эти песни могу читать Слово Божьего. Знаете, как это звучит? Сердце не располагается к слышанию слова. Не может открыться. И вот чтобы оно открылось, надо подобрать секретные, секреты замка. И секретами этого замка оказывается вот такая музыка, такой стиль исполнения, такие песнопения, и они располагают сердце к слышанию. Мы действительно думаем, что это будет слышание слова? Нет. Бракосочетание закончилось, они молодожены, и рассказывал такие факты, сколько было таких моментов, разные были, приходилось быть распорядителем на разных браках. И вот начинаешь говорить о вопросах духовного подъема, о изменении внутренности, что сейчас вот зайдет молодая чета, это прообразы, какова должна быть невеста. Жених, наш Господь, это безукоризненная личность. Надо же, на счастье или на несчастье, я видел эту пару в лицо, не в спину. И вдруг, помимо моей воли, во мне происходит действие. Я говорю, только чтобы нам одетыми не оказаться нагими. А в зале за столами сидящие, а у них рты такие начинают вытягиваться. Думаю, не понял. И пара все ближе, ближе. Я держу микрофон. И невеста в белом платье. Спина обнаженная до ниже талии. Только ей одетой, чтобы не оказаться нагой. Как будто знал, что она такая зайдет. Какой же это прообраз. Да, прообраз. И когда Бог передавал живые слова, чтобы подъем в народе произошел, как на кладбище. Ни у кого ни стихов нету, ни песнопений, ни пожеланий, ни свидетельств, ни подарков, разумных подарков, которым подкрепляются разумные. А в Слове Божьем не бывают неразумных слов. Были люди, которые неразумные слова говорили, но об этом написано тоже в Слове Божьем. Это уже другой разговор. И жених, да муж, да их уже сочетали, значит, муж молодой. Вот. Брат Сергей. Они, говорит, все сидят, как на похоронах. Но у нас жизнь-то свадьба один раз в жизни. Ты и не огорчишься, или ты в сторонку идешь, а вот того мы позовем, чтобы он стал распорядителем пира. И нет проблем. Вы знаете эту историю, потому у вас есть уже улыбки. И тот выходит. Только я рассказываю, пожалуйста, не осуждаю, просто констатирую факт. 5 пар мужей и жен, которые прожили совместной жизнью не менее чем 5 лет, вышли. Мужей отдельно, жен отдельно, глаза мужьям замотать черными тряпками. Потолще, пошире и поплотней. И завязали. И вот кто так слепый, как рабы, кто и чьи, кто его знает. Их отвели в сторону, и вот они на ощупь стоят, чтобы никого не сбить. Жены, говорит, поменяйтесь местами, поменялись. А то, говорит, мужья запомнили, где чья жена стоит. А теперь, говорит, каждый муж по очереди подойдет, к шеренге этих жен. И через рукопожатие должен найти свою жену. А смотрите, жены, чтобы вы знака в руке никакого не дали, чтобы не догадался. А я, говорит, буду следить за этим. А и в знак того, что вы нашли вашу жену, то вы ее берете так твердо за ее рукопожатие руки и вытягиваете на середину. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что началось? Я сидел за последним столом, подальше от греха, но попал в больший грех. Я не думал, что, оказывается, молодые, незамужние и замужние, и давно без малого замужние, кто его знает, что они обычно же как одеваются в таких юбках, платьях, ничего не видно, но все наружу. И они как полезли на скамейки. Я говорю, Господи Боже, куда глаза девать? Все видать снизу. Ржание стоит. то я в Священном Писании знаю место Писания, что они, как лошаки, ржут на чужих жен. Но я слышал женское ржание, натуральное. Я никогда не думал, что, оказывается, девы, женщины, жены могут ржать. Это было что-то. Дело в том, что не ту жену некто вытащил на середину, а бедная его жена в краске была, а он не мог быть в краске, потому что широкая тряпка глаза закрутила. Ой, что творилось! Но вы знаете что? Это был секрет на ключе, и этим ключом открыли замочную скважину большинства сердец из народа Божьего, крещенных Духом Святым, со знамением иных языков, которые уже давно члены церкви, не вчерашние подростки, вступившие в завет с Богом. И у всех наперебой пошла живая очередь. И жених, там уже муж, ожил. О, уже не как на кладбище, а как где? Кто его знает, как где? Как на танцплощадке. И стихи, и песнопения, и такие движения, знаете, и все движутся, и все разговаривают. И ожил пчелиный улей. И вот расположились ихние сердца, чтобы теперь и песнопением поделиться, и стихами, и свидетельством, и будут говорить, что это все во имя Господня. Вы тоже такого мнения? Расположение сердец? Это ужас. В начале собрания мы читали: «Даниил, как ты с первого дня расположил сердце твое?» Скажите, наши сердца расположены с первого дня? А позвольте, а когда у нас был наш первый день, с которого можно было бы сказать, что наши сердца должны были бы быть расположенными? Ну давайте, какой у нас первый день? Ну принятие Христа своим Спасителем. Ну да, нет? Потому что крестящий Духом Святым есть Иисус Христос. И потом Богу мы обещаем добрую совесть не служить. Не путайте, там не написано служить. Там написано не служить. Там написано обещание Богу чего? Доброй совести. Это совесть такую, которую называешь вещи своими именами. Но Иисус сказал: порождение змеиное. Как вы можете назвать дерево по плоду, когда у вас внутри зло? Вы же будете изворачиваться, выкручиваться и никогда не назовете. Значит, ваши сердца не расположены называть вещи своими именами. Самарянка, ты справедливо сказала. Твое семейное положение, кто ты, что ты, зачем, почему, ты скольких имела, и этого, которого имеешь, не муж тебе. Это ты справедливо сказала. И после этого только она говорит: я знаю, что придет Мессия, который нам скажет все. И он говорит: это я. Это звучит так: она с самого начала расположила сердце свое справедливо пред Богом назвать свое духовное положение и состояние. Не исключено, что она мучилась от того, в чем она находится, не может освободиться, попала в определенное положение по своей вине. Да, не исключено. Но она хотела сказать: Боже, что она хотела сказать? Она справедливо сказала: не собираюсь прикрываться. Но это внутри. У меня нету. Вот ты справедлива. Дело в том, что зачастую люди языком могут говорить видимой справедливости слова. Но сердце ихнее может далеко отстоять. Иисус сказал: вы, говорит, устами, говорит, приближаетесь ко мне, а сердце, говорит, этого народа далеко отстоит. Ну, напрасно чтут меня языком своим. Ты, говорит, думаешь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а ты не знаешь, что ты жалок, слеп, нищ, наг, советую тебе купить золото огнем очищенную белую одежду, чтобы не была видна срамота ноготы твоей, глазной мазью помажь глаза твои, чтобы тебе видеть. Расположение зачастую человеки, а мы сейчас говорим о христианстве, о самих себе, манипулируют расположением своей внутренности и манипулируют расположением внутренности других людей. Тайные подарки в пазуху, они лишают людей слов, гнева. Они делают многих зрячих слепыми. Потому что мы сегодня, возможно, будем читать эти места Священного Писания, подарки портят сердце человека. Любящие подарки склонны к тому, чтобы ихние сердца портились. У них порча в сердце есть, но теперь как-то надо ее прикрыть. Они хотят исказить истины вопроса Слова Божьего, но еще не осмеливаются. Вот вы дайте им подарки, и тогда сердце располагается. Сложный вопрос. Авраам, Исаак. У Исаака Исав и Иаков. И когда эти дети были во чреве своей мамки, то они там бились. Священное Писание говорит, она пошла попросить Бога, потому что, надо понимать, это была из ряда вон выходящая обстановка. Было невыносимо. На что, говорит, оно мне это нужно? Или как? Ну, примерно так описывает Священное Писание. И Бог ей сказал, говорит, это вся причина того, что во твоем чреве два народа, разных народа. И больше или старший будет в порабощении младшего. Но это уже деталь. То есть младший будет первенствовать. Первенство перейдет к младшему. А как мы считаем, это знала только мама, а папа нет? Я что-то не думаю. Как они потом, папа с мамой, будут относиться к этим малышам? Ну, Священное Писание говорит, папе нравились волосатые руки, грудь. Так и написано. Ну, нравилась дичь, вот Исав. Но Священное Писание, Бог говорит, Исава возненавидел, Иакова возлюбил. А когда это? Это Осия пишет, да? Малые пророки пишут. А? Большие, да? А? Это еще и Моисея нету, да? Это только потом об этом заговорилось. Да? Священное Писание говорит, Авраам увидел день мой и, увидев, возрадовался. Он в сыне своем получил предзнаменование, что и Бог сказал, я, говорит, клянусь, как ты, Богу клясться сегодня не об этом, хотя, может быть, как ты не пожалел сына своего, единородного, так я, говорит, не пожалею своего и отдам. А дьявол говорит, пожалей себя, не ходи в Иерусалим. Петр запретил сатане, стоящим за спиной. Нет, Иисус запретил сатане, стоящим за спиной Петра. Говорит, отойди от меня, сатана. Пожалей себя. Надо понимать, что Исаак знал об Исаве и об Иакове. Надо понимать, что чувствительность Исаака, ихнего отца, его внутренность могла говорить о многих вопросах, что он понимал, кто есть Исав и кто есть Иаков. Но Священное Писание все-таки говорит о том, что у ихнего отца Исава и Иакова у папы потерялась определенная чувствительность. И он сказал, я не знаю, когда я умру. Я не знаю, то беда. Ты, говорит, налови дичек, сделай кушанье, которое я люблю, чтобы моя душа благословила. Знаете, что он сказал? Не могу управлять моим сердцем. Не может оно раскрыться. Нужно секрет из замочной скважины к моему сердцу подобрать ключик. Исав, ты должен расположить мое сердце. Почитайте внимательно. И когда пришел Иаков, то отец говорит, о, это руки, руки Исава, а голос, голос Иакова. Поцелуй меня. И он обонял одежду, запах от одежды своего старшего сына. О, запах. И сердце стало располагаться. Как это могло сердце расположиться благословить одного из двойни? Это же двойня? Это же не погодки, один за другим родившиеся. Это двойня. Ну, один старше другого на 5 минут. Ну, на 10, ну, на 15. Это уже деталь, это мелочи жизни. Но это же двойня. Папа, ну как это ты решил? Благословить старшего, не пригласив младшего? Мы о другом вопросе, пожалуйста. О расположении сердца. Почему у тебя расположение к Исаву? Почему не к Иакову? Ну, к двоим. На худой конец или на лучший. Почему? Потому что зачастую из практики Священного Писания, из того, что открывал Бог, кто в чем имеет какие склонности, того туда и располагает. Тот и говорит: «О, ты брат мой, он брат мой, Винодаду», сказал в свое время Ахав. «Он тебе брат?» Заклятый человек, которого Бог определил на совете неба, надо убрать из Поднебесной. И вдруг ты его отпускаешь с миром. Как? Вот расположилось сердце у Ахава к врагу Божьему. А князья там, военачальники князья этого царя Винодата сказали: «Мы знаем, что цари иудейские, они очень такие добрые», или как там интересное слово описывается. «Откуда вы это знаете? Милостивые», говорит. Да потому что в истории народа Израиля были такие моменты, когда Амалек добивал Израиля. И Бог сказал Моисею: «Впиши в книгу, я, говорит Бог, я из Поднебесной уберу Амаликов, живых народности это и не будет, потому что они делали величайшее кощунство». Они сзади нападали на отстающих народа Израилева и добивали их, потому что те были слабые и больные. Это подлая война. Честная война, лицом к лицу, а подлая за спиной. И добивать слабых и отстающих. Это было настолько возмутительно, что это было возмутительно не только у человечества, но и пред Богом. И там был момент, когда нужно было с Амаликом воевать. И Моисей поднимал руки, и Израиля доливал. А когда опускались, Амалика доливал, и Бог сказал: «Впиши». Я, говорит, их должен убрать из Поднебесной. И вот этот жребий, Бог говорит первому из царей периода царств. Потому что первый князь и царь Израиля Моисей, так сказано в Пятикнижии. А из периода царей первый царь Саул. «Вспомнил я, что делал Амалек с моим народом на дороге из пустыни в землю обетованную». Ведь там же написано у Моисея в книге. «И вот теперь иди и уничтожь». И вдруг у первого царя из периода царей, у Саула, сердце не располагается уничтожить царя Амаликитского. Сказано: «Все предай заклятию». А он говорит: «А вот мы решили, наше сердце, так получается, расположилось это заклятое взять и из заклятого принести жертвоприношение Господу Богу твоему». Мы понимаем, что вот с этого периода пошла информация в окружающих народностях: «Вы враги народа Израиля, вы не бойтесь прийти с повинной головой, принесите подарки, которые зрячих сделают слепыми, и вы расположите ихние сердца, потому что они милостивы к врагам Божьим». И вот эти князья Винодату сказали: «Позволь, мы оденем вретище, возложим на голову веревки, то есть вот вери нас за шею, завязывай, вот мы рабы твои, посыпем прахом и пеплом и придем и скажем: Винодат боится, он просит помиловать, пожалеть врага Господнего». И вдруг располагается сердце Ахава. Он говорит: «Он брат мой, он еще жив, позовите его». И когда тот пришел, то взял к себе на колесницу. Вот это расположенность сердца. По-другому, знаете, как звучит? Расположите сердце Ахава к восприятию Винодада через ложное смирение, признание к своей капитуляции. Капитуляция – это проиграть битву и просить милости, амнистии. Во располагается сердце. Бабушка говорит: брат Сережа, хочу помолиться, я знаю, что во мне дьявол имеет место, я хочу об изгнании молиться. Хорошо, кто вам сказал? Ну как, мне врачи, говорит, признали, вы знаете эту историю. Как признали? Они признали, что у меня с головой не все в порядке, признали медицинская статья, ну сумасшествие, такая легкая форма. Потому что есть буйные там, ну, есть такие, которые договариваются, лекарства такие пьют, знаете, как они называются, короче, там, чтобы не сильно буянили. Ну, христиане, писятники, говорящие на иных языках, попивают такие лекарства, чтобы не сильно буянить. Во время собрания их не кидает на пол, пена изо рта не идет, но страшные вещи. У психиатров в кабинетах их бросают на пол, идет пена, и переводчики, и переводчицы это видят, и это хотите или не хотите, шило в мешке не утаишь, оно вышло. Но это же правда. И вот у нее расположилось сердце молиться. Я говорю: а, да вы пенсию получаете. Да, 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 я пенсию получаю, да. И ликует, радуется, вы это знаете историю. А потом на нее облако тень нашла. Не-не-не, мы сегодня не будем молиться об изгнании. Почему мы не будем молиться сегодня об изгнании? А на что я буду жить? Как на что вы будете жить? Ну мы помолимся об изгнании, и бес выйдет. Пенсию же снимут. Ха, вот это да. Расположилось сердце на подачку. У нее? А может, у немалого количества остальных? Я не сказал, у всех. Но это не считанные единицы. Как только человек начинает подниматься духовно, чтобы изгнать из себя какое-то благорасположенность к греху, заблуждению, каким-то нечистотам, неважно какого направления, не играет роли. И вот такой подъем окрыляется, и вдруг мрачнеет, задумывается, печальным становится. Что случилось? Не, ну мне же это нравится. Ну как же я погоню? Амалик нравится, Винодат нравится. Бес оказался выгодным, потому что он ее обувал и одевал. Она эти деньги за беса, который получал пенсию, вы знаете, она и обувь покупала, и одежду. И он ее кормил. Она и хлеб да хлеба, маслица, ну, продукты питания покупала. Он даже ее на свои бесовские денежки, а что, бесовская пенсия? То, ну, как бы ее пенсию ей дали, понимаете, по причине того, что она того самого, этого самого, да? Вот даже на собрание, чтобы ездила, вот на собрание, чтобы сидела, слушала, ну, только чтобы беса не изгоняла. Чтобы она миссионерские поля поддерживала, пожертвования давала. Чтобы братья ездили, сестры, и молились там об изгнании даже бесов. Хай где-то изгоняют, только не здесь. Значит, получается, она не хочет, чтобы изгнание было. Почему у нее сердце не расположилось к изгнанию? Потому что сердце расположилось к подачке. Благорасположенность... Причина, что мы длительный промежуток времени, кто-то из нас находится в духовных проблемах, говорит о вопросе нашего благорасположения к тому, что мы что-то имеем с того, что нам выгодно, нравится, удовольствие. Это не играет роли что? Какой вид греха? Это не играет роли. Но мы сидим на собрании. Мы слушаем темы проповедей. Мы можем кричать громко «Аллилуйя! Аминь!» Мы можем петь, даже молиться. Здесь ничего худого нету. Но худо то, что зачастую немалое количество христиан устраивает проповеди, которые беса за хвост даже не дергают. За пятку не щекочат. Позвольте так скажу вам. Вы знаете, что мы после собрания вышли чуточку лучше, но не больше, не до конца. Чтобы чуточку сегодня осветились, но не больше, не до конца. Чтобы одежды не до конца были святы, но чуточку, чтобы они очистились. Но это же устраивает. Но это же правда. Ты расположил, к чему ты расположил сердце свое? Осия пишет в 8 главе 7 по 9 стих. Ну, наше внимание в 9, но чтобы увидеть эту картину, мы с 7 стиха читаем. Осия, 8 глава, 7 по 9. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. И никуда, значит, от этого не денутся. Кто? Народ Израиля. Народ Израиля. Какое колено? Это не играет роли. Это уже не важно. Каждое колено по-своему. Каждый рассуждай по-своему. С другой стороны, Священное Писание ветхозаветных времен очень интересную фразу говорит. Ветер кружится, кружится и возвращается на свои круги. Почему Бог сказал, когда Моисею представлял себя как Бога, он сказал, я Бог, ну, ревнитель или как, мститель или как, там не такая немножко форма, немножко по-другому описывается, и воздающий родителям в детях до третьего, четвертого рода. Знаете, что сказал? Вот то, что крутилось в родителе, могло дойти до дитя. Если и в детей родители зачастую должны увидеть сами себя. Если докаялись, покаялись и докаялись, то во внуках не увидят. Но ветер дальше крутит. И возвращается на свои круги, так говорит Священное Писание, и начинает проявляться во внуках. И дальше ставится вопрос. Ведь каждый должен увидеть, сколько моего в моем сыне, в моей дочери, в моей внучке, в моем внуке, и дальше правнуки, правнучки. Но так, понимаем, нет. Это серьезнейшие вещи. Это меня, тебя, вас, на всех касается. Задумываться об этих вопросах. Вера, которая была в бабке, потом в маме Тимофея, теперь, говорит, она в тебе. Оказывается, не только вера, но и неверие, и все остальные вопросы. Они, говорит, пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если даст, то чужие проглотят ее. Знаешь, здесь написано? Если люди сеяли ветер, ветры различных учений, не по Христу, а по стихиям мира, Павел пишет Ефесянам, чтобы не были младенцы, колеблющиеся, увлекающиеся различным ветром учения, по стихиям этого мира, а не по Христу. Вы знаете, что он сказал? Вот таковых хлеба не будет. Таковые голодные будут. Не о куске хлеба, в физическом здесь говорится, масло, сыр, помидоры, да не об этом речь. Духовный хлеб. А хлеб, шедший с небес, есть Христос. И вдруг народ Божий, изголодавшийся, приходит на богослужение и не имеет за течение недели или от собрания до собрания духовной поддержки в своей внутренности. И готовы только получить, это не укор, но об этом нужно говорить. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Исаия пишет, дан будет хлеб, кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. Не возделывающие своей земли, они будут голодать. И зачастую на сегодняшний день бывает, приходится людям искать во многих церквах, где же здесь слово Господне от Господа? Да, это правда, уставшие, измученные, да, это правда. Хочется овцам не камня, а соли. Это правда. Боже, помоги каждому из нас получать от Тебя живое слово в течение от ночи до утра, или, как сказать, и целый день, понимаете? И чтобы над нами исполнялось место Писания, будут все научены Господом, от Господа, и нет нужды, чтобы каждый учил ближнего своего. Но мы идем по линии расположения сердец. Поглощен Израиль. Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел. Одиноко бродящий, Ефрем приобретал подарками расположение к себе. Чем? Подарками. У Есфири сказано, что когда она не попросила ничего более, кроме того, что ей сказал, ну, кто, как сказать, смотрел за девами, за женами, то он сказал, да. И говорит, вот только возьми вот это, другое тебе не надо. Почему? Потому что он понимал, что сердце царя расположится чистотой, святостью и невызыванием своим телом. Это что мы понимали? И там Священное Писание говорит, она получила от всех расположенность. Подарком для всех была чистота, святость и целомудрие. Многие девчонки собираются выйти замуж, мамы и отцы переживают, где найти женихов. Кто-то говорит, дядя Сережа, мне мама сказала, если я по-другому не буду одеваться, я замуж не выйду. Да, твое тело замуж выйдет, это правда. Если ты его будешь показывать наизнанку, выворачивать, то возьмут твое тело. Да, всего лишь навсего. Но красота черри внутри ее, а и красота внутренности – это есть Иисус Христос в уповании славы. Это серьезнейшие вещи. Если это упование, мы сохраним до конца. Тайна, сокрытая от веков и родов, открытая в последние времена, пишет Павел. Это упование славы. Есть Христос живущий, не все стоящие у двери. Книга Откровения, 7-я церковь. Он живущий в этой церкви или стучащий в эту церковь? Стучащий, что-то не живущий, стучащий, стоящий вне. Обратите внимание, какие серьезнейшие вопросы. О Данииле, о Сидрахе, Месахе и Авденаго сказано, они приобрели расположение того, кто отвечал за молодых ребят. Почему? Потому что они конкретно сказали, мы не можем оскверняться яствами и напитками с царского стола. Мы иудеи. Мы чтим нашего Господа. Давай нам зелень и воду. Он говорит, что вы делаете? Если ваши лица будут худощавее, вы сделаете мою голову виновной. Он говорит, сделай 10 дней испытаний, ты посмотришь. И когда через 10 дней посмотрел, то они намного лучше были, чем окружающие. Вопрос не в этом. Я не о том, какой пищей питаться. А в вопросе расположил. Сегодня мы читали, Даниил, ты с первого дня расположил сердце твое. Когда мы приняли Христа своим Спасителем, Павел Апостол пишет, как вы приняли, так и ходите. Как вы ходите, понятно, как вы приняли. И как вы приняли, так вы будете ходить. Расположилось сердце? Да? Нет? Насколько? А тут говорит, приобретал подарками расположение к себе. Скажите, если здесь говорится о колене Ефреме, вопрос не в этом, говорится о народе Израиля, чье расположение люди этого колена приобретали к себе? А мы не думаем о вопросе, что зачастую мы, христиане, хотим получить благорасположение Бога к нам. И начинаем доказывать, Господи, ну, так мы же твои дети, ты наш отец, мы уже столько духовные, мы со стажем, мы с говорением на их языках, мы десятины дающие или пожертвования, мы вот везде стараемся все, что сделать. Вы хотите, говорит, этим обратить на себя внимание, расположить сердце Бога? Сердце Бога располагается, чтобы мы понимали, здравомыслием, здравоизречениями, здравохождением. Это серьезно. Потому что Священное Писание говорит, у народа было вот расположение мыслей. Но мы сегодня прочитаем это место Писания, там говорится о пожертвованиях, мы сегодня не об этом. Там говорится о расположении на храм в дни Давида. И вот это вот расположение, чтобы оно было сохранено. Там сказано о расположении мыслей. Раз мы касаемся этого вопроса, мы сейчас немножко его прочитаем. Но мы не будем рассматривать вопрос материальной стороны. Нисколько, пожалуйста. Мы о вопросе благорасположения мыслей. Читаем 1 Паралипоменон 29 главы, стих 18. Ну, с 17 события, потому что там решался вопрос построения храма. И Бог сказал Давиду, ты воинственный человек, пролил очень много крови. Ты храм строить не будешь. Ну, тогда он, Давид, заготовил все необходимое, закупки сделал, и строительный материал, и дерево, и камни, и золото, и серебро. А потом передал эти вопросы Соломону, и чертеж был. И сказал, на каком месте будет храм, на гумне Орны и Вусянина. И сказал, вот то место, вот там жертвенник. И рассказал, как на этот жертвенник огонь упал с неба. Все рассказал. Бог сказал, Давид, во дни твоего сына Соломона я дам мир, и он построит мне храм. Ты нет. И вот теперь 17 стих читаем, а потом следующий, 18, где нам необходимо задуматься. «Знаю, Боже мой, что ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие». Что это такое? Чистосердечие. Значит, не сердечность, а чистоту сердечности. Это для меня звучит так, что зачастую бывает сердечность, но не чистая. Видимое, имеющее вид. Люди воспринимают это за чистосердечие. Но там кто его знает что? Вас принимают за должное благорасположение, а там ничего близко нету. Если у человека нету расположенности к дальнейшему очищению и освящению, если человек ставит точку и говорит, хватит, дальше мне и не нужно, там никогда не может быть чистосердечие, чтобы мы понимали. Заново. «Знаю, Боже мой, что ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие». Оказывается, можно пожертвовать не от чистого. Анания и Сапфира пожертвовали от какого сердца? Ну, явно от нечистого. Они часть утаили, а часть принесли к ногам апостолов и сказали, за сию цену мы продали. А Бог исполняет Петра Духа Святого. Так или как сказать? Земля, говорит, разве не твоей власти была, Анания? И проданная от твоего участка этой земли, разве не твоей власти была? Ну, могли бы сказать, что у нас сердце расположилось принести вот такую часть, но не больше. Чего же вы занимаетесь таким лукавством? Мы как-то с вами были поставлены перед очень серьезнейшим заявлением от самого Бога на предмет этого события. Ух, какие Анания и Сапфира! А как это они могли ужиться с таким хитромудро расположенным сердцем, не благо расположенным и не чисто расположенным, но расположенным? Как они умудрились находиться в первоапостольской церкви и вообще в нее войти, влиться? Священное Писание говорит, когда они упали замертво, вся церковь была в страхе, из посторонних же, надо понимать, после этого никто не смел пристать к церкви. Эта фраза звучит по-другому. До сих пор пристававшие к церкви из посторонних после события с падением Анании и Сапфиры перестали приставать. Что такое приставать? Прилепляться, приставать, прицепиться, приклеиться, да? Ходить на собрание, вот... Это, знаете, что получается? Не дай Бог, в каком-то поместном собрании, ну, там, где побольше людей, чтобы, понимаете, ну, как сказать, я не знаю, как сказать, ну, буду говорить, как буду говорить. Вот не дай Бог, Анания и Сапфира упадут. Что дальше будет в церкви? Ой, все скамейки будут пустые. Или как вы считаете? Ну, народ будет явно на коленях кричать вопять, «Господи, только следующий не я». Не знаю, может быть так, может... Ну, я не знаю, как будет... Дай Бог, уже не знаешь, как говорить. Но для очищения церкви, Господи, если можно, чтобы Анания и Сапфира не падали. Ну, понимаем, да? Дело в том, что Бог нам заострил внимание. Этот плод, который вырос в Анании и Сапфире, говорит о вопросе, что в церкви немало было других плодов меньшего размера. И их было так много, что позади их мог прятаться и этот плод. Это у них случайно, только сейчас выскочило наружу, да, сейчас выскочило наружу, только что у них появилось. Вы серьезно? Чтобы такой громадный плод вырос и не обломал веток, то дерево должно быть уже сильным, развитым. Это очень видно, понимаете, когда Филипп проповедовал, и волк там, или как, Елима, или, нет, это другое событие. Вот, и он, понимаете, его почитали за большую силу Божью. Он там кудесничал, чудесничал, и люди приходили. А люди оставили его и пошли за Словом Господним. И он остался не при деле. Все ушли, он остался. И он пошел и пристал к церкви. Ну да, пристал. Прилепился, вошел в церковь. Так он вошел, не вошел, как бы считаем. Ну, водное крещение же было? Ну, было. Он настолько рядом был с Филиппом, что удивлялся и не отходил. А для чего он удивлялся и не отходил? В большинстве случаев это желание узнать, как этим обладает этой способностью вот такие Филиппы. И как у Филиппа получается, а у него не получается. А со стороны выглядится, ой, как человек радуется и удивляется действием Господним. Там бесы выходили-то с криком, правда? Нет, выходили. И люди каялись. Это же там было? Было. И радость была большая, аж докатилась эта информация, это чудо событий до Иерусалима. Апостолы, как узнали, отправили Петра и Иоанна, и вот те пришли и увидели, что после проповеди Филипповой народ очистился, бесы ушли с большим криком и продолжали дальше уходить, так надо понимать. И вот, но народ был только крещен водным крещением, а Духа Святого еще не было. И помолились с возложением рук на предмет принятия Святого Духа, и народ стал принимать Духа Святого или стал исполняем Духом Святым со знамением иных языков. Написано, что этот Симон, увидя это, пошел за деньгами. Приносит деньги Петру и Иоанну и говорит, дает эти деньги, говорит, дайте и мне эту власть. Для чего? Чтобы на кого я положу руки, они бы тоже принимали. Говорит, ты в узах неправды. Когда-нибудь ты из нее выходил? Исполненный горькой желчи. Когда-нибудь тебе ее вырезали? Или как ты прошмыгнул водное крещение? Как это ты, Филипп, умудрился такого человека крестить? Вы знаете, как хорошо, что Филипп крестил этого человека. Если бы этого события не было в Священном Писании, ой, трудно было бы сегодняшнему христианству доказать это. Но Священное Писание говорит, это случилось. Я не разбираю сегодня, хорошо или плохо случилось с Филиппом, что он пропустил. Но для нас хорошо тем, что событие описывается. Он говорит, да будет твое, Петр сказал, серебро в погибель с тобою. Вот такое бы слово сказать, понимаете, сегодняшним, которые не так давно стали членами церкви. Ой, лучше не надо говорить, лучше не надо, что ты говоришь. Помолитесь обо мне, говорит Симон, чтобы со мной не случилось ничего и сказанного вами. Подожди, подожди, помолиться это неплохо, но как оно в тебе ужилось? Уживалось и прошмыгнуло. Расположено в сердце? Так он принял Христа своим спасителем? Ну, наверное, старался принять. Он обещал Богу добрую совесть, но надо понимать, что он старался из всех сил обещать Богу добрую совесть. Ну, наверное, надо понимать, что он старался принести плоды, достойные покаяния. Возможно, не исключено. Но дело в том, что три вопроса, которые в этом человеке в Симоне уживались до водного крещения, прошмыгнули в водное крещение и выскочили теперь. Он приносит деньги, значит, сейчас деньги, значит, деньги были тогда. Чтобы теперь, на кого я возложу руки, принимали Духа Святого, любостяжание людей, люди сейчас и люди тогда. Чтобы, как люди тогда говорили, великая сила Божья, и теперь будут приходить, какая великая сила Божья, он помолится, руки возложит. Три направления, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, в направлениях вот этих, о которых сказал этот Симон, оно у него прошмыгнуло. Позвольте, куда деть благорасположенность чувств, хотений, желаний и мыслей этого Симона? Вопрос по-другому. А сколько Симону подобных могло на сегодняшние дни войти в церковь? По-другому. А как это в одни апостолов, которые были только в Иерусалиме? Вдруг Анания и Сапфира вошли в церковь. Они сначала не были такие, но потом они стали такими. Иисус сказал совершенно другого рода слова. Он сказал, кто совершил чудо именем моим, вскоре не может меня злословить. Знаете, что он сказал? По-другому скажу. Простым молочным примером. Если вы сегодня подоили корову, и у вас парное молоко, то вскоре оно у вас не закиснет. Но спустя время она у вас и скиснет, и прокиснет, и выкиснет, и все что угодно. Понимаем? Позвольте, что произошло у Анании и Сапфиры? Они прошмыгнули, как Симон, водное крещение? Следующий вопрос. А Анания и Сапфира говорили на иных языках или нет? Знаете, так плечами начинаешь пожимать и ежиться. Язык не поворачивается. Да? А когда они упали замертво, из посторонних же больше никто не смел, надо понимать, теперь пристать, а до сих пор приставали, а уверовавших все более и более прилагалось к церкви. Для меня это звучит, что уверовавшие теперь сначала доочищались. Они так расположили сердца свои, чувства, хотения, желания и мысли. Ведь нам необходимо задуматься о вопросе, до какой степени мы от первого дня, как приняли Христа своим Спасителем, расположили наши мысли, пока мы о мыслях, но параллельно чувства, хотения и желания расположили, и сердца расположили к тому, чтобы Бог вошел и жил в нас. И ведь для того, чтобы Он вошел и жил в нас, нам нужно было от первого дня от чего-то отказаться, освободиться, отречься, покаяться, признаться, принести плоды, достойные покаяния, назвать вещи своими именами и проверять, до конца ли этот процесс прошел в нас. А если, не дай Бог, над нами исполняется слово, в день рождения твоего пупа тебе не отрезали, сепсиса подхватил через брюшину, через связку. Знаете, для меня что звучит? Пуповина – это предыдущая связь с тем миром, в котором мы жили и росли. Может быть, так странно, но что-то так я смотрю. И все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца. И вот когда оттуда мы выходили, мы до конца расположили сердце наше, чтобы от всего освободиться. Но сегодня мы увидели, что первый царь периода царей, Саул, он не расположил сердце уничтожить всего Амалека и все, что Амалеку принадлежало. Что он сделал? Малохудые, или как маловажные худые вещи, ценности и животных они уничтожили. А царя оставил, надо понимать, возможно, князей оставили, но царя-то точно оставили. Особенных животных оставили, хотя оно заклятое. Скажите, это не прообраз для нас? Кто-то начинает каяться, а потом определенные вопросы прячут и оставляют у себя между своих вещей. В своих одеждах, в своих принадлежностях, в своих интересах, в своих хотениях, чувствах, желаниях. Народ Израиля из Египта вышел. Кто это выходит из пустыни, опираясь на руку своего возлюбленного? Народ Израиля опирается. Первенец, Сын Господень опирается, выходит. Но при всяком, в кавычках, удобном случае, сердцами направлялись к Египту. И вождя себе хотели избрать. И уйти туда, потому что эта жизнь устраивала. Им нравилось. И мы, говорит, помним, как мы там сидели, как, что у нас там было. И вы, говорит, не помните, что были в стране рабства? Нет. Вы знаете, сколько из христианства есть такие моменты, когда сладко вспоминают свою греховную жизнь. И когда бывает в семьях переживания, неприятности, скандалы или что-то, то кто-то из супругов начинает возвращаться на старые свои дорожки пути или свои интересы. Это не укор. Это правда. Это слабость. Это вялость. Это поколебалось основание. Значит, копал, не углубился и положил основание на песке, не камне. Ну, надо же быть честными в этих вопросах. Вопрос расположенности. Ну, дальше читай. Паралипоменон. Первое Паралипоменон, как мы идем, 29-е, 18 сейчас будет. «Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ твой, здесь находящийся, с радостью жертвует тебе. Господи Боже Авраама, Исаака, Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа твоего». Вот эта фраза нас интересует. Еще раз. «Сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа твоего». А потом следующая ступень. «И направь сердце их к тебе». Вот когда расположено сердце, тогда можно направить сердце к Богу. Обратное чтение стиха говорит, если человек замечает, что сердца не в полноте направляются к Богу, а идет раздвоенность, заинтересованность, какие-то грехи, интересы тянут назад, какие-то воспоминания человек этим воспоминает и живет. Это говорит о вопросе, что в сердце нету расположения мыслей. Дать образ мыслей праведников. Как он дается? Насильственным методом? Образ мыслей праведников? Почему это? Зачастую, ну давайте будем рассуждать. А что у нас с мыслями? Мы о расположенности говорим. Ведь вытекает следующий вывод. Если наши сердца не располагаются на особо глубокое, ну так, пускай будет особо, да, не особое, оно не особо, это нормальное общение с Богом, то там нету расположенности в мыслях. Чтобы было понятно. Я вам рассказывал такое печальное, радостное, печальное событие. Старая история, но для меня уникальное событие. Почему? Потому что мало кто так хотят поступать. А если начинаешь это рассказывать, то людям становится плохо. Очень плохо. Они готовы убежать в собрание и сказали, что больше таких проповедей не было. И кто вообще, говорит, такие слова может слушать? Но Иисус сказал, кто может слушать, и кто не может слушать такие слова. Два человека, даже родственники между собой, сказали, слушай, давай мы будем во имя Господня вот ловить мысли, или как сказать, выводить их на свет, Господен. А как, говорит, мы это будем делать? Ну вот ты в течение дня спросишь меня, о чем ты сейчас помыслил? А я во имя Господня должен сказать, а я вот сейчас об этом мыслил, вот об этом. Ну, чтобы друг другу помочь, я, говорит, хочу, чтобы ты мне помог, помогла, задавая такой вопрос. Я хочу поймать свои мысли. А другой человек говорит, а я хочу свои поймать. Ну, договорились. Ну, все. Ой, аллилуйя. Вы знаете, это чудно. Да это ж такое согласиться. Вы многие знаете эту историю. И вот проходит время, каждый занимается своими делами. И дела спорятся, и получаются. Вот. И вот на лице бывает видно, что человек здесь, а бывает не видно, что он здесь, а бывает видно, что его здесь нету. Вопрос не в этом. И вдруг в соседней комнате голос. А о чем ты сейчас помыслил? А тот, который мне это рассказывал, говорит, там и затрясло, и похолодел, и Господи, попался. Я сейчас мыслил не о том, что хочешь ты, но теперь я должен это вскрыть. Если я открою, какое позорище! Что же я буду делать? Что же делать? Что же делать? В свое время говорила Рахиль. Вот украла идола своего отца, потому что они стали уже ее. И папа говорит, сейчас найдет, а муж говорит, у кого найдешь, тому смерть. Что делать? Что делать? Что делать? Куда их деть? Куда деть? Кому она спрашивает? Бога спрашивает, да? Или князя века сего? И бесы на совете преисподней сразу говорят, под седло. Скажи, что ну, твои, ну, женское, естественно, месячные твои. А ведь он же человек желудка. Он ни за что не полезет проверять. Он прикоснется, а потом надо целую неделю отмываться, чтобы кушать. Он же голодный, ему хочется кушать. Ты да скажи, а мы, говорит, ему накрутим. Накрутили. Что же делать? Что же делать с этими мыслями? И такая елейная мысль. Скажите, от кого? А ведь ты же еще и об этом вот несколько минут тому назад мыслил. О, да. Ты знаешь, о чем я мыслил? Я вот об этом мыслил. Чей совет принятый? Ну уж бесовский. Для того, чтобы прикрыть себя, член церкви, я не осуждаю, а рассказываю, говорящий на иных языках, молящийся, обещавший Богу добрую совесть, и вдруг языком своим лжет. Ну это же я, ты, мы, вы, они. Ну давайте проверять. Я себя, ты себя. И когда сказал, а что вот, я вот об этом мыслил. Пронесло. А вдруг вопрошавший говорит, а еще о чем ты мыслил? Господи Боже. Теперь надо говорить все-таки, о чем мыслил. И надо еще сказать, что ты лукавый раб. Что ты мыслил вот о том, что вторым выставишь. А прикрыл это мыслей той ранней. О чем мыслил. И хотел убелиться, отбелиться. А сейчас, если будет пришествие, что будет? А вот сейчас, если этот человек зайдет на собрание и скажет, мир вам. Ну, все же его с миром примут, не? А если там сидит одержимый, он повернется и скажет, и я тебя с миром принимаю. Как это? Вот лжец. Какой мир? Я дитя Божие. Ты о чем это несешь? И слушай ты его. Иисус сказал, вот сатана лжец. Погоди. Ведь ты же и об этом мыслил, и об этом. И когда тебя спросили, и ты попал, сам себя поймал, что ты должен открыть вот ту нечистую мысль, ты взял и чистенько отбелился. Ты руководишь меня советом своим. Кто ты? Который ты. А Сав говорит, Господи, ты руководишь меня советом твоим. А здесь кто руководил советом? Бес. А Рахиль кто руководил советом своим сказать «спрятать»? Бесы. А нас не руководят советом своим бесы?
Ты что несешь?
Правду, правду, правду говорю. И когда я этот пример рассказал в церкви, я говорю, вы хотите, чтобы наши мысли были кристальные, чистые, чтобы вот по нашему желанию, согласию, никто нас не заставляет, чтобы наши мысли сейчас вот вышли, и вот чтобы увидели, я об этом думаю, а ты об этом, а тот об этом. Вы знаете, затипало народа всю церковь. Они все зашевелились. Что это за новое учение? Кому это надо? Зачем это надо? Да нет, это не надо. А знаете почему? Желающие, чтобы были явны мысли его, идет к свету.
Потому что они в Боге соделаны.
А если нет,
начинает возмущаться. Что за проповеди? Что за темы? Для чего нам такое надо? Что за новое учение? Где об этом написано?
Так расположенность к чему? Сие расположение мыслей сердца народа твоего. Стрелки бегут. Что делать? Кто думает, что стоит, береги, чтобы не упасть. Я, ты, мы, вы, они. Насколько это серьезно? Мы по линии расположенности, мы сейчас не успеваем дальше. Потому что если дальше касаться, мы... Я не знаю, как выразить мысль. Я только за живое возьму. Чуть-чуть. Потому что до конца, ну, не получится. Это очень глубоко. Иезекииля, 43 глава, 6 по 12. Желательно, чтобы мы проработали это местописание дома очень внимательно. Возможно, если Бог даст жизни, ничего не изменится и не откроется тема под другим углом или другого направления, то мы должны будем эти вопросы разобрать. Какие? Вы знаете, так мы никогда не рассуждали, может быть. Возможно, рассуждали. Но апостол Павел об этом пишет. Если у вас не решены определенные вопросы, то с вами следующий духовный материал решать невозможно. Я, говорит, не мог открыть вам путь превосходнейший. Я не мог говорить с вами, как со взрослыми. Я говорил, как с младенцами во Христе. Потому что у вас там дрязги, всевозможные вопросы. Грехи и по мелочам, и без мелочей, и крупные и тому подобное. Да, впрочем, все грехи, каждый по-своему. Какие-то вопросы он не смог открыть евреям. Это сейчас я вспоминаю места Писания у Коринфян. Евреям о Мелхиседеке не мог открыть. Как на такие вещи можно говорить? Ведь вы же, говорит, должны понять самое главное в том, что мы имеем такого первосвященника. И чтобы понять это, надо понять, что ты священник вовек по чину Мелхиседека. Потому, чтобы понять о главном, какого первосвященника имеем в лице Сына Божьего, надо понять чин Мелхиседека. А чтобы понять чин Мелхиседека, говорит, я не могу с вами говорить, потому что надо начатки учения. И вы в начатках учения, говорит, плаваете. Новозаветняя церковь. Ну, она могла попасть в число одной из семи церквей, когда наш Господь через Иоанна на острове Патмос обращался. Ну, примерно так. Это же тот же период времени. Потому что по истории Иоанн – это единственный ученик, который умер, и которого не казнили, не убили. А остальных казнили, убили там, и тому подобное. Ну, так. Дело в том, что когда Бог говорит Моисею, вот по тому образу, который показан тебе на горе, ты должен сделать скинию, но не собрание, а назовем переносным храмом. Мы понимаем, что видел Моисей? Моисею было открыто храм неба, богослужение пред лицом Бога в небе, жертвенник неба, дым курений жертвенников и всесожжения. Это куда предтечью за нас зашел Христос, святая святых самого неба. Над крышкой завета он должен был, первосвященник, кропить кровью за грехи неведения народа и свои. Но наш Господь, безгрешная личность,
святая, безукоризненная, Бог во плоти, и Он приходит к Отцу. Вы знаете, что там написано, и Бог говорит в свое время Моисею, и там я, говорит, буду над крышкой завета говорить и встречаться лицом к лицу. И вот там Иисус, Сын Божий, должен принести кровь и на крышку ковчега завета заповедей. Сегодня не касаемся каких, не только десятисловий, там следующие вопросы. И вот там Он будет говорить с Отцом лицом к лицу, хотя Он всегда говорил. Но это был особенный разговор. Иисус сказал: для вас лучше, чтобы я пошел. Если не пойду, то я не пошлю вам Духа Святого. Если пойду, то умолю Отца. Зачем умолять, если жертва есть? Сегодня не об этом. И Он даст вам Духа Святого. Там были серьезнейшие вопросы, и Он принял это благословение, чашу спасения, и изливает на первоапостольскую церковь. Это более чем серьезно. И чтобы понять эту структуру храма и взаимоотношения Бог и храм, это стало прообразы для ветхозаветнего времен храма Соломона. Это же прообразы, это тень будущих благ, а не самый образ вещей. Это говорящие вопросы о храме тела моего, твоего, вашего, нашего, чтобы над нами не в небе, а на земле исполнилось благословение. Войду в них, вселюсь в них и буду их Богом, они будут моим народом, и чтобы Богу не было тесно, и чтобы во внутренности, вот там над крышкой, ковчега заветов, заповедей и откровений, которые, если мы храним и исполняем, Он там во внутренности будет являться и говорить с нами. Это разве вы не знаете, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, и вы не свои? Иезекииль пишет об этих вещах. Иезекииля 43, с 6.
Иезекииля 43, с 6 по 12. «И я слышал кого-то, говорившего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне: Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих». Да, это вот о храме во время Иезекииля. Да, это о храме вечности. Да, это о храме внутренности нашей, моей, твоей и так каждого из нас. «Это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки». Ему надо жить не к концу жизни нашей на земле, а с первого дня, как мы приняли его своим спасителем. Вселился он? Пришел повечерить? Или никак не может ни повечерить, ни вселиться? Я проверяю себя, ты себя, так каждый. Говорение на иных языках это на своем месте, пожалуйста. Водное крещение, обещание Богу, доброй совести на своем месте, это пожалуйста, на своем месте. Стаж духовный на своем месте, знание священного писания, чтение молитвы, песнопение, хождение на богослужение, все на своем месте. Вопрос по-другому. Ему живется и ходится во внутренности. Молчаливый ответ, давай, каждый в своей внутренности. По-другому. Если ему ходится и живется во внутренности нашей на земле, то нам будет ходиться и житься в его храме в небе. Он сказал: побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он не выйдет оттуда. Так сказано. Там разные благословения, какие. Сегодня не будем их перечислять, ну, как минимум. Возвращаемся сюда, к Иезекиилю. «Где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки, и дом Израилевых, Израилев не будет более осквернять святого имени моего». То есть жизнью своей, хождением и мыслями. «Ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога моего и вереи дверей своих подле моих верей, так что одна стена была между мною и ними, и осквернили святое имя мое мерзостями своими, какие делали, и зато я погубил их во гневе моем». Сегодня этого сильно касаться не будем, время далеко убежало. Но чтобы поставить свои дома и пороги своего дома и веди рядом с домом Господним, здесь очень серьезнейшие вещи. Здесь стоят вопросы о том, чтобы не получилось беды, когда мы свое родство ставим по линии нашего родства рядом с родством во имя Господня. Рядом с кровью нашего Господа ставим свою кровь, своих родственников, своих близких и тому подобное. Это страшные вещи. Пусть, говорит, на меня перейдут болезни, лишь бы муж, жена, дети, родители были здоровы. Только Христос имел право понести на себе немощи и болезни. И ранами его мы исцелили. Больше никто. Просто сейчас нет времени этого касаться. А теперь они удалят от меня блужение свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки. Ах, вот когда он будет в нас и ходить, и жить. Дальше. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сём, чтобы они устыдились беззаконий своих, и чтобы сняли с него меру. То есть размеры сняли. Дальше. По-другому. Если они не устыдятся своих беззаконий, они никогда не смогут взять эти размеры с храма. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его по-другому. А если не устыдятся, что они делали, не показывай им храма и расположение его, не показывай. Вот почему о расположении храма не мог раскрыть в свое время апостол Павел ни в Коринфянах, ни у евреев. Не о храме, который там в Израиле находился. Да не об этом. О храме внутренности он говорил. Упование славы Христос у вас. Это тайна, сокрытая от веков и родов. Если, говорит, мы только упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Когда? Мы же дом его, если упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Это если мы сохраняем в себе упование присутствия Христа живущего, ходящего во внутренности нашей, кому не тесно. А он говорит, а я в одиночку не буду жить, я буду только с отцом жить. Когда они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его. О-о! Ого, сколько! А это все ныне сокрыто! Они в упор не видятся. И напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его и все уставы его и поступали по ним. Вот закон храма. На вершине горы все пространство его вокруг святое святых. Вот закон храма. Если, говорит, вы воскресли со Христом, то о горнем помышляйте, а не о земном. Это не сказано, что на работу не ходите, не сказано, что продуктами не запасаетесь, не сказано, что в магазины не ходите, не сказано об этом. Но задумайся каждый. Образ мыслей праведников, с ее расположением мыслей. Мы рассуждаем о небесном или живем живчиком земных заинтересованностей? И когда Бог хочет показать, о чем ты сейчас подумал, о чем сейчас, сам решай каждый. Хотим мы, чтобы это было раскрыто или нет? Не для народа окружающего, не надо это. Для самого себя, чтобы увидеть, что думаем, почему думаем и зачем думаем. Ну, стрелки далеко убежали, у нас будет продолжение. Будем склонять колени и молиться Господу нашему славу. Аминь. Молимся.